Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 января 2024 года. Пойдем, принесем жертвы Творцу. Как сказано от имени праведников о стихе: «Нерадивы вы, нерадивы, потому говорите, пойдем, принесем жертвы Творцу». Бальсулам, Шамати, статья 150. «Воспевайте Творца, ибо возвышенное сотворил Он». Вопрос. Жертвоприношение – это как откуп, а нам надо работать в десятке, и поэтому мы должны стремиться к объединению, а не к жертвоприношению. Ответ. Да, но чтобы стремиться к объединению, надо совершить жертвоприношение. Вы жертвуете своим эгоизмом, своими различными качествами, может быть, своей любовью к чему-то земному, для того, чтобы подняться к Творцу. Вопрос. Сказано, пойдем принесем жертву Творцу. Как освободиться от гордыни, что ты уже принес Творцу правильную жертву, поскольку Он тебя приблизил и как бы должен тебе? Ответ. Придется начинать все сначала. Если человек чувствует, что Творец ему должен, это самое плохое чувство. Из урока по статье из книги Шамати, 18 января 2024 года.
Радиоверсия.
Приближение к Творцу. Вопрос. Что означает быть приглашенным к духовной работе, и как мы это проверяем? Ответ. Когда человек получает какое-то желание, какую-то даже самую малую возможность для духовной работы, это называется, что Творец приглашает его. Вопрос. Должны ли мы чувствовать страдания на пути, и есть ли у них какая-то определенная роль? Ответ. У страданий есть очень высокая роль, поскольку они приближают нас к цели творения. Когда мы переживаем страдания, нам хочется убежать от них, но таким образом Творец постепенно направляет нас к себе. И так, шаг за шагом, мы приближаемся к Нему. Из урока по статье из книги Шамати, 18 января 2024 года.
Радиоверсия.
Концентрация света Творца. В стихе «Воспевайте Замру, Творца, ибо возвышенное, Лиут, сотворил Он». Надо сказать, что слово «Замру» означает «как сила и отсечение, симбрат», то есть, что нужно всегда отрезать лизмор и удалять колючки из виноградника Творца. Бальсулам, Шамати, статья 150. «Воспевайте Творца, ибо возвышенное сотворил Он». Вопрос. Что это за виноградник, работая в котором мы должны очистить все от колючек? Ответ. Это наша жизнь. Мы должны принять ее и измениться в ней так, чтобы можно было вкушать все ее плоды, не боясь ничего. В материальной жизни ты срываешь гроздь винограда, выдавливаешь его, получаешь сок и пьешь. Таким образом, ты добываешь концентрацию необходимых для тебя витаминов. В переносном смысле это означает, что ты вбираешь от мира самое лучшее и можешь употреблять. С духовной точки зрения, вино, которое делают из винограда, символизирует концентрацию света Творца. Объединившись между собой, мы как бы вместе выжимаем виноград и из точки единства обращаемся к Творцу. В ответ Он наполняет нас светом. Из урока по статье из книги Шамати, 18 января 2024 года.
Радиоверсия.
Зачем исправлять левую линию? Вопрос. Вы говорите, что вся сила Творца – это мир. При этом левая линия создана им для развития творения. Зачем же тогда воевать с ней, исправлять ее? Ответ. Нам необходимо исправлять ее применение. Мы ничего не уничтожаем, а только находим правильное соответствие между правой и левой линией. Вопрос. Выходит, что обе линии должны как-то договориться между собой и прийти к Творцу, к средней линии? Ответ. Вот когда они захотят договариваться и будут договариваться, это и станет появлением средней линии. Ее не существует. Она возникает только в случае соединения обеих линий. Из урока по статье Рабаша, 20 января 2024 года.
Радиоверсия.
Все дело в намерении. Вопрос. Что значит, что я сейчас сокращаю себя и хочу начать работать в правой линии? Ответ. Это значит, что ты прекращаешь что-то делать с желаниями получать и развиваешь только желание и намерение отдавать. Вопрос. А как потом начинать возвращать левую линию? Ведь желание все равно находится под сокращением. Ответ. Постепенно свет будет приближаться и давать тебе силы все больше работать с желаниями. Так ты сможешь овладеть и левой линией. Вопрос. А что значит, что с одной стороны желание получать находится под сокращением, а с другой стороны я могу в чем-то им пользоваться? Ответ. Смотря ради чего. Дело не в использовании желания, а в намерении, ради чего ты хочешь его использовать. Из урока по статье Рабаша, 20 января 2024 года.
Радиоверсия.
В чем разница между сокращением и отменой? Вопрос. Насколько я понял, первый шаг, который нужно сделать, чтобы увидеть лестницу духовного возвышения и начать работать, это сокращение. В чем разница между сокращением и отменой? Ответ. Отмена эгоизма – это просто отмена, когда человек переключается с одного состояния, с одного отношения к другому, как бы исключая свой эгоизм. А бывает так, что ему нужно постепенно уменьшать свой эгоизм, чтобы увидеть, в каком состоянии находится его связь с группой и с Творцом. И так постепенно он изучает возможности своих действий и реакции Творца. А сокращение означает, что он перестает пользоваться своим желанием, которым пользовался раньше. Из урока по статье Рабаша, 20 января 2024 года.
Радиоверсия.
Чем интересна наука Каббала? Вопрос. У вашего учителя Баруха Ашлага, Рабаша, есть статьи, в которых он пишет о том, что человек, занимающийся Каббалой, живет среди людей, не имеющих отношения к духовному развитию и даже противящихся этому. Поэтому, если он хочет духовно развиваться и изменить свою эгоистическую природу, то должен организовать вокруг себя новое окружение, которое поддерживало бы его. Но с другой стороны, здесь возникает опасение, чтобы не абстрагироваться от общества, от знакомых, от родителей и не закрыться в маленькой группе, не войти в аскетизм. Как сделать правильный выбор между эгоистическим обществом, которое не поддерживает духовное развитие, и группой, приверженной альтруистическим идеям и ценностям? Ответ. Дело в том, что любая наука, любое увлечение человека все-таки захватывает его и начинает тянуть в свою сторону. То же самое и с Каббалой. Причем Каббала притягивает к себе намного больше, чем любое другое увлечение, поскольку раскрывает смысл нашего мира, его историю, сотворение человека, управление им, его поведение с точки зрения природы. Естественно, что здесь перед человеком раскрываются очень сильные возможности, и он действительно чувствует, что его может куда-то унести, чересчур увлечь, оторвать от всего земного. Как правило, такие ощущения возникают у начинающих. Но в общем, здесь надо успокоить их, ведь все это не так, как им может показаться. Дело в том, что все мы подчас увлекаемся всевозможными вещами. Но наука Каббала интересна тем, что она не отрывает нас от этого мира, а наоборот, еще больше раскрывает его. Поэтому человек, правильно изучающий Каббалу, входит в еще больший контакт с этим миром, понимает его, классифицирует и в итоге обретает в этом мире четкий, устойчивый корень. Из телевизионной программы «Практическая Каббала», 16 января 2024 года.
Радиоверсия.
Делайте атомную бомбу и молчите. Вопрос. Исаак Ньютон писал: «Я смотрю на себя, как на ребенка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины расстилался перед моим взором неисследованным». Конец цитаты. Великий Ньютон, признанный при жизни, называет себя ребенком. Как вам это? Ответ. Нормально. Тем более, поскольку он исследовал и почувствовал мир, он и называет себя ребенком. Вопрос. Потому что он увидел, каков мир? Ответ. Да. Реплика. И он говорит, что он как бы просто нашел несколько камешек. Ему повезло. Он не берет на себя что-то, что я такой. Он говорит: это мне дали все это. Куда все это исчезло сегодня? Ученые сегодня так не мыслят. Ответ. Сегодня уже нельзя открывать мир такими методами внутреннего созерцания, а у него был именно такой. Сегодня открывают методами техническими, технологическими, и поэтому уже нет Ньютонов. Последний Ньютон был в виде, я бы сказал, льва Ландау. После него уже никого. Вопрос. Тогда ваше определение ученого. Ответ. Ученый – тот, который желает понять смысл существования нашего мира. Неважно, какой он – биолог, технолог, кто и что. Если он стремится понять природу существования нашего мира, то это действительно ученый. Вопрос. В принципе, с течением времени так получается, что Ньютоны уничтожались? Ответ. Да. Вопрос. Почему они не изводились? Почему это пришло в сегодняшнее состояние? Ответ. Никто не любит ученых. Никто. Ни один ученый не мог подняться так, насколько ему было положено от природы. Наука находится в противоречии с правительством. Любым. И поэтому никто их не уважает. Устраивают им всякие семинары, академии. Это да. И замолчите. Вы нам делаете атомную бомбу, полет в космос, всякие ракеты, самолеты, пушки. И молчите. Вопрос. А как вы считаете, если взять Ньютона из того времени и таким целостным, без влияния на него всех остальных, перенести сюда, он бы на эти указания делать ядерную бомбу, водородную, создавать оружие, что бы ответил? Он пошел бы на это или нет? Ответ. Я думаю, что нет. Каждый ученый в соответствии с глубиной своего постижения одновременно чувствует высоту науки и не может соединить его с теми эгоистическими меркантильными запросами, которые ему предлагает правительство. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 25 декабря 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.